говорит «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Бывший президент Польши Лех Валенса о развале империи. И шпионские страсти. Дело WikiLeaks. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня интервью, которое наш автор Валерий Блаян записал с лидером движения «Солидарность» 80-е и 90-е годы, бывшим президентом Польши Лехом Валенсой. Возможно ли повторение истории? На чем строилась в последние 10 лет империя Советского Союза? Была ли на самом деле угроза советского вторжения 30 лет назад, когда в Польше вводили режим чрезвычайного положения? Я передаю слово Валерию Балаяну.
Последняя книга Гайдара называлась «Гибель империи». Как вы считаете, Советская империя рухнула, рушится сейчас, или же она может быть восстановлена, как предполагают нынешние кремлевские властители?
То, что в советское время называли империей, сегодня исчерпало свои возможности. Эти возможности, правда, и так были ограниченными, но все же существовали. Ведь тогда технологии были проще, поэтому страну можно было удерживать взаперти, запугивать людей. Сейчас, в эпоху компьютеров, уже нельзя запугать. Пальцы поломают о клавиши. А если кто-то задумает возрождать какие-то империи, то должен основывать их на таких ценностях, как свобода, рыночная экономика, приватизация. В этом случае появятся перспективы. Ведь Россия — это страна огромных возможностей. На ее территории зарыта вся таблица Менделеева. Так что Россия обладает огромнейшим потенциалом. Ей лишь следует создать систему, которая будет давать положительные эффекты. То есть следует исключить ограничения свобод, доминацию. Это уже не действенные методы, они не соответствуют нынешним временам. Если российское руководство поймет это, то каждый захочет иметь дружественное отношение и сотрудничать с Россией, но с Россией, в которой есть свобода, индивидуализм. Причем империя как-то плохо ассоциируется. Лучше сказать, что у России может появиться шанс стать мощной страной, которой гордятся ее жители и которая дает им благополучие.
Может ли опыт солидарности, опыт собирания ею сил помочь в нынешней ситуации в России, когда мы видим, что люди пытаются встать в оппозицию к власти, и даже одно из движений взяло название «Солидарность».
Солидарность – это не что иное, как привлечение других, когда сам не можешь поднять какую-то тяжесть. Есть тяжести, которые мы не в силах поднять в городе, в стране и даже в глобальном измерении. И в России есть такие тяжелые ноши, требующие организованности для того, чтобы их сдвинуть. Но прошу не сравнивать это с нашей тогдашней борьбой, ибо она была направлена на обретение свободы в рамках другой системы. То есть обстоятельства были иными. Вот для поднятия такой тяжести, тяжести свободы, мы организовались, и нас многие поддерживали. Даже из-за рубежа многие нас поддерживали и присоединялись к солидарности. Ну а в случае России сегодня нужна другая солидарность. Мы в Польше ошиблись, когда не свернули вовремя, после прихода свободы, своих знамен, и не реорганизовались. Я предлагал, давайте спрячем штандарты. Но мне не удалось убедить тогдашних соратников, и поэтому сегодняшняя солидарность немного притормаживает другие солидарности, так как оставила при себе знамена, историю и твердит, что она правоприемница той многомиллионной солидарности. А это, в свою очередь, препятствует созданию в Польше новой солидарности, но уже не профсоюзной, не борющейся, а строящей. Это также мешает образованию солидарности в России или в Европе, ведь ей сегодня нужна солидарность. Иначе нам ее, эту Европу, не реформировать. К тому же нынешняя польская солидарность насчитывает относительно немного членов, где-то 500 тысяч человек, и тем не менее считает, что ей по праву принадлежит монополия названия солидарности, ибо только она сохранила верность прежним идеалам.
Сейчас Владимир Путин и другие обвиняют оппозицию, что они все существуют на деньги Соединенных Штатов, что ими управляют из Америки. Прошло время, и, наверное, можно спросить, была ли помощь солидарности со стороны США?
В разное время была разная помощь. Конечно, была и финансовая, но не настолько большая. Некоторые преувеличивают ее размеры. Например, в годы военного положения были пайки. Часть гуманитарной помощи шла через профсоюз. Потом этим стала заниматься католическая церковь, которая раздавала пайки людям. Так что помощь была, но помощь безвозмездная. Никто нам ничего не навязывал. Мы сами решали все свои проблемы. Так же и в России. Этого невозможно навязать. Понятно, что такие обвинения, такие лозунги будут появляться. Но они не принесут результата, ибо мир, безусловно, хочет развиваться свободно, при рыночных отношениях. И там, где этот подход к свободе наталкивается на препятствия, появляется помощь. Но эта поддержка имеет скорее теоретический и символический характер. Вот как нам помогали. Президент США Рейган зажег свечу, когда ввели военное положение. Сравните, сколько он давал денег Горбачеву и сколько мне. Я знал, а позднее проверил это. За 20 лет я не получил столько помощи, сколько получил тогдашний руководитель СССР за год. Что ж, таков мир.
Как вы относились на момент введения военного положения к Советскому Союзу? Видели ли вы его как Рейган, как империю зла, которая душит Польшу, не дает ей жить? Или же было иное отношение?
Мы знали, что была интервенция в Чехии, что существовала угроза агрессии в отношении Польши. Даже если наши политики не говорили об этом прямо, все же чувствовалось, что они боялись угрозы прямого вторжения СССР. Правда ли это? Сегодня трудно однозначно ответить. Но мы были твердо уверены, что коммунисты правят в Польше и в других странах только благодаря поддержке Советского Союза. И снова возникает вопрос, было это на самом деле или нет. Думаю, в будущем историки ответят на него и проверят, насколько это пугало СССР использовали слабые правители в социалистических странах для контроля над подчиненными согражданами, а насколько это соответствовало действительности. Я с уверенностью не могу сказать, хотя сам всегда чувствовал, что за этими репрессиями стоит Советский Союз и поддерживает наших якобы лидеров. Вот такое было тогда всеобщее убеждение. Но правдивое ли, это предстоит проверить.
А что это правда? Сейчас правда.
Какова роль Ватикана в победе солидарности? И была ли она?
В то время ни один из великих мировых лидеров не верил, что можно покончить с этой системой и оторваться от Советского Союза. Никто в это не верил. Я беседовал в 70-х годах и в начале 80-х с президентами, премьер-министрами и даже королями из разных стран. Все твердили, что СССР и коммунизм просуществуют еще долго. И вдруг пришло неожиданное известие. Поляк стал папой римским, и на следующий год он посетил Польшу. Ему удалось организовать нас в молитве. Он не боролся с коммунизмом, хотя и не был его сторонником. Он делал свое дело. И тогда мы увидели, как нас много. Коммунисты нам все время вдалбливали, что наши ряды немногочисленны, что мы слабы, и наши протесты не пользуются поддержкой. А когда мы увидели, сколько нас, а папа римский сказал, «Не бойтесь, изменяйте облик земли», в людей вселился энтузиазм. Они вдруг осознали свою силу. И прежде раздробленные оппозиционные организации умело использовали энергию, возникшую на встрече с Иоанном Павлом II, и двинулись в бой. Без святого отца, поляка, мы никогда бы не организовались и не увидели, что нас много, а коммунизм продлил бы свой век, хотя он все равно был обречен на крах. Но при иных обстоятельствах его кончина, вероятно, была бы кровавой. Папа Римский ускорил эти процессы и предотвратил кровопролитие, так что 50% нашего успеха заслуженно полагается святому отцу поляку. Только не стоит подменять понятий. Он не делал революцию, он пригласил нас к молитве, а политическая оппозиция тогдашнего режима смогла подхватить свой пробужденный народ и повести к победе. Но если взглянуть, к примеру, на Кубу, там Папа Римский во имя паломничества собрал почти весь народ, но не оказалось оппозиции, способной повести за собой этих людей. И коммунизм там жив до сих пор.
И до сих коммунизм обовязывает.
С лидером движения «Солидарность», бывшим президентом Польши Лехом Валенцией, беседовал Валерий Блаян. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим после объявлений.
Как вам живется в России 21 века?
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Очередной выпуск нашей регулярной рубрики «Шпионские страсти» посвящен сегодня делу «Викиликс», рассмотрение которого начинается в американском суде. Собеседник Владимира Абаринова – журналист, писатель, историк разведки Александр Васильев, который живет в Лондоне.
В декабре прошлого года на военной базе близ Вашингтона состоялись предварительные судебные слушания по делу Брэдли Мэннинга, рядового сухопутных сил США, который обвиняется в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Именно Мэннинг стал основным источником информации для веб-сайта «Викиликс». Суд заслушал прения сторон и теперь до 16 января должен решить, подлежит ли Мэннинг суду военного трибунала. Защита не отрицает факт разглашения гостайны, но ссылается на сложное эмоциональное и психологическое состояние Мэннинга. Александр, напомните нашим слушателям суть дела.
В 2007 году Брэдли Мэннинг завербовался в американскую армию и прошел подготовку в качестве аналитика разведывательных данных. Еще в процессе подготовки у его командиров возникли сомнения по поводу его психологической устойчивости. С Мэннингом работал психолог. Однако, несмотря на эти проблемы, в 2009 году его отправили в Ирак. Мэннинг служил в качестве аналитика разведданных на военной базе в окрестностях Багдада. В Ираке у него тоже были проблемы. Брэдли Мэннинг – гомосексуалист, но ему казалось, что он на самом деле женщина. И он подумывал об операции по изменению пола. В то же время у Мэннинга возникли сомнения в том, что Америка вела в Ираке справедливую войну. Сейчас Мэннинга обвиняют в том, что в ноябре 2009 года он начал передавать американские секретные материалы веб-сайту WikiLeaks, который был основан Джулианом Ассанжем. Речь, в частности, идет о секретных материалах, которые относятся к войне в Ираке и Афганистане. Среди этих материалов видеозапись обстрела с американского вертолета группы иракцев, большинство из которых не были вооружены. В результате обстрела погибло 8 человек, в том числе 2 сотрудника информационного агентства Рейтер. Также были ранены 2 маленьких детей. Эта видеозапись обошла весь мир. Смотреть ее страшно, потому что это не отрывок из голливудского фильма, это происходит на самом деле. На твоих глазах хладнокровно убивают людей, причем, по всей видимости, мирных людей. Эффект усиливается записью радиопереговоров между американцами, которые участвуют в этой операции.
Помимо этой видеозаписи, действительно ужасной, Мэннинг получил доступ к электронному архиву Госдепартамента и передал его Ассанжу. Обратим внимание, за разглашение судят Мэннинга, но не Ассанжа. За публикацию секретных сведений отвечает секретоноситель, а не журналист. Он не давал подписки о неразглашении. По этому поводу мне вспоминается история, которую мне рассказал московский коллега несколько лет назад. Его пригласили на беседу в Следственный комитет ФСБ и спросили, откуда у него текст дополнительного протокола к одному из российско-американских договоров о разоружении. Коллега ответил, что взял его из открытого источника – веб-сайта Госдепартамента США. И тогда ему сказали, а вы знаете, что даже пользуясь открытыми сведениями, вы можете разгласить гостайну. Ваши выводы могут быть секретными. Александр, что вы по этому поводу думаете? И как вы, как журналист, поступили бы, если бы у вас в руках оказались секретные документы?
В деле Брэдли Мэннинга мы наблюдаем столкновение двух систем ценностей. С одной стороны, профессиональный кодекс военнослужащих и сотрудников спецслужб. В этой системе ценностей отношение к убийству мирных граждан далеко не однозначно. Иногда это вынужденная необходимость, иногда трагическая случайность, иногда преступление. Но разглашение государственных и военных секретов преступление в любом случае. Без секретов армия и разведка не могут существовать. Поэтому в этой системе наказание тех, кто разглашает секреты, просто необходимо. Хотя бы в целях профилактики, чтобы другие не делали этого в будущем. У журналистов совершенно другая система ценностей, поскольку их профессия и состоит в том, чтобы рассказывать, разглашать. Им за это деньги платят. Кроме того, существует такой мощный стимул, как слава и уважение коллег. Этот наркотик посильнее денег. И, конечно, многие наши коллеги просто выполняют свой профессиональный долг. Вы спрашиваете меня, как бы я поступил, если бы у меня оказались в руках секретные документы. Если позволите, я попробую уйти от прямого ответа на ваш вопрос. Просто потому, что его у меня нет. В каждой конкретной ситуации я бы действовал по-разному, пытаясь представить, какую пользу я принесу и какой ущерб я нанесу, каким людям, какой стране. Если бы речь шла, допустим, об ущербе России, ее государственным интересам, я бы, скорее всего, ничего разглашать не стал. У меня в жизни были случаи, когда я не разглашал секретов, чтобы не нанести ущерб. Я до сих пор считаю, что поступил правильно.
Джулиан Ассанж и Брэдли Мэннинг надеялись своими публикациями перевернуть мир, учинить своими утечками всемирный потоп. Они верили, что публикация 250 тысяч американских дипломатических депеш произведет революцию в международных отношениях и навсегда отменит тайную дипломатию. Публикации WikiLeaks действительно внесли некоторые смятения в мировую политику, но эта оторопь быстро прошла. Вместо взрыва информационной атомной бомбы мы услышали лишь хлопок лопнувшего мыльного пузыря. Почему не сработало это взрывное устройство? Дело WikiLeaks часто сравнивают с делом о так называемых «бумагах Пентагона». В 1971 году газета New York Times получила от бывшего сотрудника Министерства обороны Дэниела Элсберга копию совершенно секретного досье, в котором раскрывалась предыстория вступления США во Вьетнамскую войну. После публикации первого же фрагмента министр юстиции Джон Митчелл направил редакции телеграмму, в которой предупредил, что публикация подпадает под действие закона о шпионаже и может нанести непоправимый ущерб обороноспособности США. Правительство добилось издания судебного запрета, однако спустя две недели Верховный суд разрешил «Нью-Йорк Таймс» продолжить публикацию досье. Суд постановил, что Конституция США содержит сильную презумпцию в пользу свободы прессы, а правительство не смогло доказать, что публикация бумаг Пентагона приведет к тяжелым последствиям. Однако это решение не помешало правительству возбудить уголовное дело против Элсберга за разглашение гостайны. По предъявленным ему обвинениям он мог быть приговорен к 115 годам тюремного заключения, но в итоге дело было закрыто, потому что правительство допустило при его расследовании нарушение закона. Между Элсбергом и Ассанжем дистанция огромного размера. Разница заключается в их мотивации. Элсберг был убежденным противником Вьетнамской войны и сделал то, что считал нужным и что было в его силах, рискуя при этом свободой и отнюдь не скрываясь от правосудия. Ассанж стремится к скандальной славе. Ему безразлично, какие последствия будут иметь его публикации. Он прячет концы в воду и не раскрывает своих источников. Более того, говорит, что ему не важны мотивы виновников утечки и авторов донесений, и не досуг в них разбираться. «Осведомители составляют доносы за деньги», — сказал он в интервью «Радио Свобода». «Кто-то из них пишет донос, чтобы устранить конкурента, ненавистного соседа или просто врага семьи. Но кто-то делает это по абсолютно легитимным причинам». «У меня нет доверия к таким публикациям. Мотивы секретоносителей могут быть ровно такими же, как и мотивы платных осведомителей. Месть, сведение личных счетов, жажда славы и денег». Из аутентичных документов можно составить абсолютно превратную, ложную картину, если расположить их в определенном порядке и с надлежащими пробелами. Настоящая журналистика начинается там, где заканчивается Ассанж. Получив документ, журналист отправляется по следу, проверяет и перепроверяет информацию и информаторов, в том числе устанавливает их мотивы. Ну и о тайной дипломатии. WikiLeaks не первый случай разоблачения таких тайн. В 1917 году большевики опубликовали тайные договоры царского правительства. Первому наркому иностранных дел Льву Троцкому приписывают фразу «Дело мое маленькое – опубликовать тайные договоры и закрыть лавочку». Он верил, что в связи со скорой мировой революцией традиционной дипломатии пришел конец. Но уже в феврале 1918 года публикация была прекращена. У правительства Ленина Троцкого появилась своя тайная дипломатия, а мировая революция отложилась до лучших времен.
Тема разглашения секретов интересует меня давно в связи с тем, что в последние 20-25 лет в КГБ и в российской разведке было много предателей, офицеров, которые сотрудничали с иностранными разведками, в частности с ЦРУ. Знаете, я не стал бы их мазать одной краской, случаи были разные, иногда трагические. Но меня всегда раздражали люди, которые пытались обосновать свое предательство тем, что они якобы боролись за демократию в Советском Союзе. Есть такие в Британии, где я сейчас живу. Кое-кого из них вытаскивают на свет Божий всякий раз, когда в местных газетах начинается очередная кампания шпиономании и русофобии. Человек с готовностью рассказывает про сотни русских шпионов, которые якобы наводнили Британию, потом про него забывают до следующего раза. И интересно, что почти все русские в Британии, которых я знаю, воспринимают такие рассказы резко негативно. Как бы они ни относились к советской системе, к КГБ, к Путину, все равно. Есть в таких борцах за демократию в кавычках что-то ненормальное. Я, например, не могу себе представить, чтобы академик Сахаров согласился передавать ядерные секреты ЦРУ потому, что он был против советской диктатуры. Если уж ты хотел бороться за демократию, то вовсе не обязательно было становиться предателем. Надо было уволиться из КГБ, стать диссидентом, выйти с плакатом на Красную площадь и вести себя как порядочный человек. Так что, возвращаясь к главной теме нашего разговора, делу Брэдли Мэннинга, я хочу сказать, что, на мой взгляд, ему лучше было уволиться из армии, вступить в антивоенную организацию и бороться против войны в Ираке и в Афганистане, не нарушая американских законов.
Шпионские страсти. О деле WikiLeaks беседовали Владимир Абаринов и Александр Васильев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Предприниматель Михаил Прохоров, выдвинувший свою кандидатуру в президенты России, заявил, что в его поддержку собраны уже более необходимых по закону 2 миллионов подписей. В ближайшие дни они будут сданы в Центр избирком, сообщил Прохоров в пятницу агентству «Интерфакс». Журналисты Таджикистана требуют от правоохранительных органов России тщательного расследования нападения в Москве на своего коллегу Дададжона Атавулоева. Он был ранен вчера вечером неизвестным. В Москве сегодня в день печати вручены премии правительства России в области печатных СМИ за 2011 год. Среди лауреатов обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, главный редактор «Химкинской правды», защитник «Химкинского леса» Михаил Бекетов, главный редактор «Новых известий» Валерий Яков. В Сирии продолжаются массовые акции протеста против режима президента Башара Асада. По данным правозащитников, в пятницу силами безопасности был убит демонстрант в городе Идлиб. Акции прошли также в ряде районов Дамаска и в Латакии. На севере Ирака по меньшей мере 27 человек были ранены в результате взрывов двух заминированных машин. Среди пострадавших 5 полицейских. Посольство США в Таиланде предупредило о возможных терактах в туристических районах Бангкока и рекомендовало американским гражданам проявлять осторожность. Премьер-министр Японии и министр финансов Цзюн Адзюми разошлись по вопросу о санкциях против Ирана. Премьер заявил, что эта проблема пока не решена.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске отток капитала из России оправдал наихудшие прогнозы. Чем вызвана рекордно низкая инфляция в России? Мировой автопром собрался на автошоу в Детройте. Сможет ли Украина сократить потребление российского газа? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Отток капитала из России в 2011 году превысил его приток в страну на 84 миллиарда долларов, сообщил в четверг Центральный банк. Это в 2.5 раза больше, чем годом ранее, и в 1.5 раза больше, чем в послекризисном 2009 году. Чистый отток капитала из России в прошлом году составил 84,2 миллиарда долларов. Из них, по данным Центрального банка, почти 38 миллиардов, то есть 45%, пришлось на последний, четвертый квартал года. Именно в это время ежегодно производится основная часть всех необходимых платежей российских компаний, предприятий и банков в счет обслуживания ими своего накопленного внешнего долга. В общем объеме внешнего долга России, около 540 миллиардов долларов, доля именно корпоративной задолженности составляет более 90%. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Да, я думаю, что второе полугодие и в основном четвертый квартал, основная причина оттока капитала – это выплата внешнего долга в условиях, когда глобальные рынки практически закрылись. И поэтому выплата российскими банками, российскими компаниями внешних долгов стала возможна только за счет внутренних источников, либо резерва Центрального банка. И это было, конечно, основной причиной оттока капитала, платежей по внешним долгам. По оценке, объем платежей в декабре он раза в 2 с лишним превышал среднемесячные платежи в октябре и в ноябре. Сюда я, правда, добавил еще один фактор. Это то, что для части западных банков тоже было возможно через дочерние компании занимать на российских рынках в рублях под довольно приемлемую ставку и конвертируя эту рублевую ликвидность в евро или в доллары, увозить капитал из страны. Это тоже был один из факторов оттока капитала.
Если в четвертом квартале отток капитала из России составил почти половину от чистого оттока за весь прошлый год, то показатели предыдущих 9 месяцев демонстрировали ярко выраженный весенний спад. В первом квартале отток капитала из страны превысил его приток на 20 миллиардов долларов, в третьем квартале на 19 миллиардов, а во втором чистый отток сократился сразу в 3 раза до 7,3 миллиарда долларов. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Это действительно стечение обстоятельств и некая сезонность, связанная с выплатами по внешнему долгу, которые в основном приходятся либо на начало года, либо на конец года. Помимо этого, нужно упомянуть, что ситуация на мировых финансовых рынках стала ухудшаться ближе к середине и во второй половине года. Начало года было умеренно оптимистичным, но, к сожалению, в текущей ситуации экономической и политической России чистый отток капитала выглядит неизбежным. По моим оценкам, из-за бегства капитала, из-за того, что Россия больше инвестирует за рубеж в виде прямых инвестиций, чем получает прямых иностранных инвестиций из-за рубежа, такой нормальный уровень оттока капитала из страны в годовом измерении составляет примерно 45-50 миллиардов долларов в настоящий момент.
С одной стороны, отток капитала из страны способствует снижению инфляции, так как сокращается денежная масса. С другой, сокращаются и объемы ликвидности в банковской системе. Евгений Гавриленков, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Я бы не стал говорить о том, что денежная масса сокращалась. Напротив, если мы посмотрим на статистику, она каждый месяц увеличивалась. По итогам года, по оценке, денежная масса все-таки выросла процентов на 20. Другое дело, что темпы роста денежной массы затормозились по отношению, скажем, к 2010 году, когда темп был примерно 31%. То есть мы столкнулись просто с замедлением темпа роста денежной массы, и параллельно с этим наблюдалось ослабление рубля. Скорее, то капитала при свободном курсообразовании ослабляет рубль, чем влияет на объем ликвидности. Ликвидность в банковской системе не снизилась. Ликвидность замедлила свою динамику, она растет, но не такими баснословными темпами, какими это наблюдалось в предыдущие десятилетия.
На ваш взгляд, какие именно факторы будут в наибольшей степени определять в России динамику притока и оттока капитала в 2012 году? Александр Морозов, британский банк HSBC.
Это год президентских выборов, а исторически в России всегда в годы выборов отток капитала увеличивался. Помимо этого, учитывая последние политические события, можно говорить о том, что политические риски в России несколько возросли, и инвесторы, как зарубежные, так и отечественные, эти риски должны принимать во внимание, откладывая инвестиционные решения, как в части прямых инвестиций, так и инвестиций в финансовые активы. И эти факторы будут неблагоприятно воздействовать на динамику притока оттока капитала и при прочих равных условиях увеличивать отток капитала страны. И ситуация на мировых финансовых рынках тоже будет играть далеко не последнюю роль. Если долговой кризис в Европе не будет разрешен, можно ожидать, что заимствования на внешних рынках будут не в тех масштабах, в которых это было до сих пор. И, соответственно, приток капитала с внешних рынков в России тоже будет ограничен. Поскольку мы говорим про чистый отток капитала, это будет работать на увеличение чистого оттока капитала из страны.
В течение всего 2011 года официальные прогнозы чистого оттока капитала из России по его итогам постоянно ухудшались. Последние по времени оценивали его в 84-85 миллиардов долларов. В итоге отток капитала из России в течение прошлого года превысил его приток на 84,2 миллиарда долларов.
Инфляция в России по итогам минувшего года, согласно окончательным данным Федеральной службы статистики, составила 6,1%, став минимальной за последние 20 лет. Для сравнения, в предыдущие два года темпы роста потребительских цен в стране составляли 8,8% ежегодно. При этом стоимость минимального набора продуктов питания, включенной в расчет прожиточного минимума, за год вообще снизилась на величину, равную инфляции, 6,1%. Эксперты уверены, что ситуация на российском продовольственном рынке стала одной из причин падения темпов роста потребительских цен в целом. Однако, по словам заместителя начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой, такой статистический феномен во многом объясняется резким подорожанием некоторых продуктов в 2010 году.
Высокая база 2010 года, когда аномальная жара и засуха привели к уничтожению значительной части урожая, то есть в сопоставлении с показателями базы второй половины 2010 года, мы видели, что в 2011 году, в общем-то, и урожай был хорошим, и, соответственно, это приводило к тому, что был достаточный уровень продовольствия для того, чтобы его предложение позитивно сказалось на ценовом уровне. То есть, если годом ранее цены на продовольствие росли опережающими темпами из-за дефицита продовольствия, то в 2011 году сложилась обратная ситуация.
Помимо снижения цен на продукты питания, по крайней мере по сравнению с засушливым 2010 годом, сдерживающее влияние на инфляцию в России оказывала и политика российских финансовых властей, в первую очередь в части исполнения бюджета. Ольга Беленькая продолжает.
Если говорить о бюджетной политике, то можно сказать, что фактически до конца года бюджет был высокопрофицитен, то есть расходы бюджета пришлись на самый конец года, основной пик расходов. До этого времени по существу там государство изымало деньги из экономики, и в сочетании с оттоком капитала это привело к тому, что фактически финансовая система работала в условиях дефицита ликвидности, дефицита денежных средств. Это тоже, в общем-то, был фактор, который с точки зрения инфляции скорее был позитивен.
С тем, что правительство страны в минувшем году достаточно грамотно и жестко регулировало поступление бюджетных денег в экономику, согласен руководитель отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank Алексей Павлов. Кроме того, он считает разумными и действия Банка России.
Необходимо отметить, что монетарные власти страны, ЦБ, в первую очередь, довольно жестко держал под контролем денежную массу. Ну, собственно, поэтому во втором полугодии прошлого года инфляция вернулась, в общем, на ту траекторию, которую прогнозировали в начале года чиновники, и в конце даже, в общем-то, оказалась несколько ниже.
По планам правительства, в текущем году инфляция в России должна продолжить свое снижение и составить от 5 до 6%. Однако заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая сомневается в способности властей удержать рост потребительских цен в заявленных пределах.
Сейчас все-таки ситуация не настолько определенная, чтобы можно было давать точные прогнозы, но мой базовый прогноз выше, он все-таки ближе к 7%. И связано это с тем, что, в общем-то, столь низкая инфляция пока для России не является устойчивой. И если говорить о текущем годе, то, наверное, все-таки ускорение инфляции мы увидим со второй половины года, поскольку основной фактор, который влияет на повышение цен, рост тарифов монополии, он был перенесен с января традиционного на вторую половину года. Опять же, учитывая эффект базы низкой на этот раз 2011 года, скорее всего, в этом году инфляция будет выше, чем в 2011 году.
Более оптимистичная оценка у руководителя отдела инвестиционного анализа M2M Private Bank Алексея Павлова. Он уверен, что сейчас в России нет существенных инфляционных факторов, способных нарушить планы российских финансовых властей.
Да, пока объективных угроз нет. Вот уже более года Центробанк очень четко контролирует темпы роста денежной массы, что минимизирует вклад монетарного фактора в инфляционные ожидания. В то же время экономическая ситуация сейчас такова, что экономика переживает явно там не свой самый бурный период роста, что в конечном итоге тоже с точки зрения инфляции позитивно, и здесь тоже никаких рисков, в общем-то, не возникает. С другой стороны, там какого-то резкого падения до нуля, понятно, невозможно, поскольку все-таки российская экономика, российские рынки, на мой взгляд, имеют там достаточно высокую структурную инфляцию, может быть, как раз на уровне тех самых там 5%, и преодолеть ее вниз уже будет довольно сложный процесс, и будет довольно долгий.
Таким образом, по словам Алексея Павлова, инфляция в России по итогам текущего года вполне может уложиться в рамки правительственного прогноза, несмотря на ее ожидаемый всплеск в середине лета и в начале осени.
Я думаю, что однозначно мы увидим снижение инфляции в первом полугодии, хотя бы просто потому, что традиционное январское повышение тарифов сейчас будет перенесено на середину года, так что очень хороший относительно прошлого года показатель инфляции будет в январе и феврале, так что реально в январе и феврале инфляция вполне способна опуститься куда-нибудь в район там 5% с копейками в годовом исчислении, но с другой стороны мы можем некоторый обратный эффект получить во втором полугодии после того, как тарифы все-таки будут повышены. С середины года это повышение уже аукнется в июле, августе, сентябре, и там мы можем увидеть некий всплеск, хотя по-прежнему в целом прогноз правительства на этот год, ну, мне кажется, довольно адекватный.
Согласно предварительным оценкам правительства, в перспективе инфляция в России продолжит замедляться в среднем на 0,5% ежегодно. Таким образом, уже в 2014 году она должна уложиться в диапазон от 4 до 5%.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Мировой автопром собрался на автошоу в Детройте. Сможет ли Украина сократить потребление российского газа? В Детройте на этой неделе открылся очередной североамериканский автомобильный салон. Он является одним из крупнейших в мире автошоу, и с него традиционно начинается их ежегодная серия. На рубеже 2010-2011 года на всех ведущих международных автосалонах едва ли не основное внимание уделялось новинкам из будущего – гибридным моделям и электромобилям. А два электромобиля – Nissan Leaf и Chevrolet Volt – наперебой признавались автомобилями 2011 года. 2016 года. Однако продажи обеих моделей оказались явно ниже ожиданий, отмечают эксперты. Проявились и определенные технические проблемы, и цены на них остаются высокими по сравнению с сопоставимыми традиционными моделями, да и инфраструктура заправок под электромобильный автопарк пока лишь формируется. Не по этим ли причинам на нынешнем автосалоне в Детройте в центре внимания оказываются скорее новые модели с обычными двигателями, но более экономичные и при этом с расширенным набором пользовательских функций? С выставки в Детройте научный сотрудник Института транспорта Мичиганского университета в США Брюс Белзовский.
Похоже, автомобильные компании, по меньшей мере на американском рынке, пришли к выводу, что сегодня им выгоднее выпускать модели с более совершенными, но обычными двигателями внутреннего сгорания, отвечающими новым экологическим стандартам, чем гибридные модели или просто электромобили. Поэтому они и не видят необходимости форсировать выпуск последних уже сейчас. Конечно, в недалеком будущем им придется переключиться на выпуск автомобилей и с гибридными, и с электродвигателями, поэтому их разработки продолжаются. Но пока автопроизводители вполне удовлетворены тем, что укладываются в новые стандарты и с двигателями внутреннего сгорания.
Крупнейшие мировые автомобильные компании все последние годы связывали главные свои надежды с рынками таких развивающихся стран, как Китай, Индия, Бразилия или Россия, но в первую очередь с Китаем. В 2009 году авторынок Китая вырос на 50%, в 2010 уже на 30%, а в 2011 году его рост составил лишь 2,5%. И одной из главных причин считаются избыточные мощности автопроизводств, созданных на территории страны. В России автомобильный рынок вырос в прошлом году на 39%, но речь идет пока лишь о возвращении к докризисному уровню, который, по прогнозам, может быть достигнут в наступившем году. Затем эти темпы неминуемо снизятся, ведь платежеспособный массовый потребительский спрос растет гораздо медленнее. В этом контексте можно ли, на ваш взгляд, предположить, что крупнейшие автомобильные компании мира будут вынуждены вновь ориентироваться на собственные рынки, то есть в развитых странах, где массовый потребитель требует сегодня новейших технологий, но за умеренные деньги? Или вы иного мнения?
Страны БРИК никто не может игнорировать. Автомобильные компании видят в них будущее. Глобальный рост автопрома будет происходить именно там. Добиться же сопоставимого роста на рынках США или Западной Европы чрезвычайно трудно. Конкуренция между автопроизводителями на них невероятно высока. Если судить по экспозиции нынешнего автосалона в Детройте, похоже, производители ставят перед собой цель привлечь внимание покупателей, по крайней мере на американском рынке, к малогабаритным и более экономичным моделям. Они пытаются развеять сложившееся у американского потребителя мнение, что более компактные автомобили выглядят дешевле, чем крупные. Поэтому они предлагают ему новые модели с более комфортным интерьером, а также опциями, которые обычно ассоциируются с крупногабаритными моделями. Конечно, каждый автопроизводитель ставит перед собой определенные цели относительно рынков сбыта во всех регионах мира. Но если речь идет о перспективах долгосрочного роста, то взоры автомобильных компаний по-прежнему устремлены на страны БРИК.
На рубеже 21 века многие автомобильные эксперты были уверены, что уже к 2010-2012 году в мире останется не более 5-6 самых крупных автомобильных компаний. Остальные будут либо поглощены ими, либо выйдут из бизнеса. Но пока, несмотря даже на отдельные крупные альянсы последнего десятилетия, Renault, Nissan или Fiat Chrysler, автомобильных компаний в мире не только не становится меньше, но наоборот появляются все новые. На ваш взгляд, здесь следует говорить скорее о смене некой парадигмы в отрасли под влиянием каких-то факторов, или о том, что такое укрупнение компаний по-прежнему лишь вопрос времени.
Те, кто предсказывают, что на мировом автомобильном рынке будут доминировать всего 5 или 6 компаний, говорят об этом уже давно, начиная с 2000 года, но их предсказания никак не сбываются. В действительности в мире появляется еще больше автомобильных компаний. Уже есть, например, 3 или 4 китайских компании, которые вполне могут стать серьезными игроками на мировом автомобильном рынке. Есть 1, а может быть и 2 индийских компании, которые движутся в том же направлении. Я уже не говорю о потенциале возникновения таких компаний в России. В целом же, на мой взгляд, в автомобильной индустрии достаточно пространства для новых производителей, особенно с появлением новейших технологий. Например, в Соединенных Штатах возникают все новые компании, специализирующиеся на электромобилях. И вполне возможно, они станут крупными. Конечно, нельзя исключать, что в будущем новые компании будут поглощены крупнейшими игроками мирового автопрома. Но это в будущем. А пока утверждать, что в мире останутся всего 5 или 6 автомобильных компаний, очень и очень преждевременно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы с открывшегося на этой неделе в Детройте международного автосалона отвечал научный сотрудник Института транспорта Мичиганского университета в США Брюс Белзовский.
Украина намерена и дальше продолжать переговоры с Россией о снижении цен на газ, ставя, тем не менее, задачу уже в текущем году значительно сократить потребление дорогого российского топлива, сообщил председатель правительства страны Николай Азаров. Одновременно с этим он исключил возможность возникновения новой газовой войны с Россией. Несмотря на эти заявления, переговоры о корректировке условий поставок российского газа украинским потребителям, судя по всему, заходят в тупик. Киев, действуя в соответствии с поставленной премьером задачей, добивается от Москвы сокращения закупок почти вдвое, до 27 миллиардов кубометров в год. Однако, по мнению «Газпрома», время для обсуждения этого вопроса уже упущено. Тем не менее, украинские власти готовятся к более радикальному пересмотру газовых договоренностей с Россией. Если верить министру энергетики и угольной промышленности страны Юрию Бойко, через 5 лет Украина сможет сократить закупки российского газа до 12 миллиардов кубометров ежегодно из-за слишком высокой его цены. Такое решение Киева, по словам независимого аналитика Александра Разуваева, вполне объяснимо.
Надо прекрасно понимать, что газпромовская формула цены привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов. Соответственно, стоимость газа идет за стоимостью нефти флагов 6-9 месяцев. Нефть в этом году дорогая. Соответственно, страдают все потребители, и все потребители стараются максимально снизить закупки газа у «Газпрома». Естественно, Украина тоже старается снизить свои расходы, снизить объем покупок.
Заявляя о своих намерениях сократить закупку российского газа, украинский министр представил целую программу его замещения в национальном энергетическом балансе. Основными ее пунктами является повышение энергоэффективности действующих промышленных производств, увеличение собственной добычи сланцевого газа, а также частичный перевод электроэнергетики на угольную генерацию. Однако все эти планы, по мнению экспертов, в среднесрочной перспективе нереальны. В частности, увеличение использования угля, по словам генерального директора Российского фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, поставит крест на европейской интеграции Украины.
Почему Европа бежит от угольной генерации? Если мы меняем угольную станцию на парогазовую турбину, у нас выбросы СО2 сразу уменьшаются на 70%. Для Европы это не пустой звук. Европа одержима этой идеей глобального потепления, которое вызвано эмиссией парниковых газов. Таким образом, Украина, если она начнет переходить на угольную генерацию, вот с таким багажом вести переговоры о партнерстве с Европейским Союзом не получится. От Брюсселя Киев получит по башке очень быстро. Так что я абсолютно убежден, что никто на угольную генерацию на Украине переходит. Не будет.
Не менее сомнительными называют эксперты и намерение увеличить добычу сланцевого газа, запасы которого в стране, по утверждениям Киева, являются крупнейшими в Европе. Говорит Александр Разуваев.
Я думаю, что это не очень реально. Об этом относительно недавно говорила Польша. Во-первых, себестоимость, да, какая будет. Во-вторых, можно просто отравить всю экологию. То есть риски очень большие экологические.
Также весьма спорными остаются надежды украинских властей на заметное сокращение потребления газа за счет программ энергосбережения и повышения энергоэффективности работающих в стране промышленных предприятий. Однако причины этого, по словам Константина Симонова, совсем не технологические, а скорее политические.
Теоретически, конечно, Украина могла бы просто сократить потребление газа, потому что зачастую промышленность Украины работает еще на старой советской базе. Но этого не произойдет по одной простой причине, потому что украинские бизнесмены, они уже вложили деньги не в энергоэффективность, а в Януковича. Поэтому если сейчас прийти и сказать, ребята, они хотели вложить деньги в модернизацию производства, они скажут, мы в вас вложили деньги, зачем мы тогда вас избирали президентом, делали вас премьерами. Получается, что на вас мы деньги выкинули зря, потому что энергоэффективностью мы могли и Ющенко заниматься. Ситуация предельно простая. Украинские промышленники вложили деньги в Януковича. И Янукович должен эти деньги отработать. Как отработать? Поехать в Москву и выбить дешевый газ.
Тем не менее, протесты Украины и других стран, недовольных слишком высокими контрактными ценами на российский газ, существенно отличающимися от рынка разовых или спотовых сделок, в «Газпроме» все-таки могут быть услышаны. Независимый аналитик Александр Розуваев, например, утверждает, что российский монополист вскоре может изменить свою ценовую политику.
Исходя из тех заявлений, которые были сделаны руководством «Газпрома», «Газпром», в принципе, планирует, возможно, отказаться от привязки своих цен к ценам на нефть. То есть это будет какой-то другой рынок, то есть рынок газа будет отделен от рынка нефти. Какой он будет, сказать достаточно сложно, потому что заявления руководства «Газпрома», они были такие общие и не очень ясные. Но если это будет, то, скорее всего, цена будет ниже.
Впрочем, пока перспектива пересмотра российским концернам принципов ценообразования на газ остается весьма туманной. А потому стороны продолжают переговоры, стремясь найти компромисс. Киев рассчитывает договориться о значительном снижении стоимости поставок, тогда как Москва готова согласиться с этим только на условиях продажи «Газпрому» доли в украинской газотранспортной системе. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Настойчивость России в ценовом вопросе на газ приводит к тому, что украинская экономика находится в плачевном состоянии из-за высоких цен на газ. И что-то нужно с этим делать. Я не исключаю, что украинские власти действительно пойдут на то, чтобы передать половину контроля над своими газораспределительными и газотранспортными сетями «Газпрому». Скидка на газ, безусловно, будет, иначе Украина не согласится на такие условия.
Очередной раунд переговоров по газовой теме Россия и Украина планируют начать 15 января. Однако, по мнению экспертов, он вряд ли станет заключительным.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Всего вам доброго. «Поверх барьеров» – передача о герцогстве Бургундия, которое в 15 веке было законодателем европейских вкусов.
Не устраивали потрясающие всякие придворные праздники, турниры и пиры. Все, так сказать, для того, чтобы представить себя наиболее блистательными правителями государства в это время.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Киев на переговорах в Москве будет настаивать на сокращении импорта российского
газа. Суд целиком поддержал позицию стороны обвинения.
Любой, кто окажется причастным к этому, должен понести полную ответственность.
Что касается импорта сырой нефти из Ирана, мы планируем постепенно...
Существует реальная опасность депортации 350 тысяч оставшихся без работы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе Нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».